国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. Страны БРИКС обещают углубить финансовое сотрудничество. А сейчас главная тема выпуска. Завершилась 4-я китайско-российская экспо. Китай предлагает создать синие экономические коридоры для развития сотрудничества на море. Число жертв при пожаре в Лондоне достигло 79 человек. Сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
19 июня в Шанхае состоялась встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. По итогам встречи ее участники разработали итоговый документ по финансовому сотрудничеству, договорившись об укреплении сотрудничества в 9 сферах. Министерство финансов КНР подчеркнуло, что на встрече были достигнуты плодотворные результаты. Встреча заложила благоприятную финансовую основу для проведения встречи лидеров стран БРИКС в Сиамоне. Нынешняя встреча является второй в этом году и последней перед саммитом лидеров стран БРИКС в городе Сиамоне. На встрече совместно председательствовали министр финансов КНР Сяо Дзе и заместитель директора Народного банка Китая Чен Юлу. Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся макроэкономической ситуации, сотрудничества в финансовых инструментах со странами Большой Двадцатки, финансового сотрудничества и других. Согласно итоговому документу, страны БРИКС должны укрепить сотрудничество в 9 сферах. В частности, страны БРИКС должны стимулировать развитие нового банка развития, делать упор на важности расширения банка аппликации стран БРИКС в национальных валютах, содействовать сотрудничеству в соответствующих областях. По этому поводу заместитель министра финансов КНР Ши Яопин отметил. Мы надеемся, что в будущем новый банк развития в качестве нового многостороннего финансового механизма будет расширять сферу операций и примет активное участие в глобальном экономическом управлении. По его словам, страны БРИКС должны создать рамки сотрудничества в реализации проектов государственно-частного партнерства, способствовать объединению в сеть денежно-финансовых учреждений и финансовых услуг, укреплять сотрудничество в области финансового контроля, продолжить усиливать интеграцию финансовых рынков БРИКС и сотрудничество между этими рынками. Говоря о достигнутых результатах на нынешней встрече в Шанхае в контексте совместной реализации проектов государственно-частного партнерства, Ши Яобин констатировал. Мы достигли важных результатов по двум ключевым аспектам. Во-первых, наметили эффективные практические меры, которые будут способствовать расширению государственного и частного партнерства в рамках БРИКС. Во-вторых, было достигнуто единое мнение о создании специальной рабочей группы для содействия такой модели сотрудничества между странами БРИКС. Кроме того, страны БРИКС намерены укреплять сотрудничество в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также обеспечить безопасность финансовой системы БРИКС. Министр финансов Южной Африки Малуси Кигаба дал высокую оценку результатам нынешней встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
We have adopted important decisions here at this meeting, which are going to assist our economies going forward.
На встрече мы приняли важные решения, которые будут способствовать экономическому росту стран БРИКС. Все страны БРИКС должны прилагать совместные усилия для преодоления вызовов и стремления к общему экономическому росту.
Итак, в эфире информационный выпуск. 19 июня в Харбине завершила свою работу 4-я китайско-российская выставка «Экспо». Было заключено более 100 различных соглашений о намерениях по двустороннему и региональному сотрудничеству на сумму свыше 30 миллиардов юаней. На нынешней ярмарке Россия побила собственный рекорд по площади павильона. Сотрудничество между Китаем и Россией также было расширено на более высоком и широком уровне. Китайско-российская выставка «Экспо» – открытая, инновационная, крупная торгово-экономическая ярмарка, а также важная площадка для практического сотрудничества и всестороннего обмена двух стран в приоритетных сферах. Китайско-российская «Экспо» также является одной из 10 главных региональных платформ по содействию строительству одного пояса, одного пути. Китайско-российская «Экспо» является одним из важных символов двусторонних отношений, отметил замминистра экономического развития Российской Федерации Алексей Груздев. В 4-й китайско-российской «Экспо» приняли участие представители 74 стран и регионов и 1249 предприятий. Ярмарку посетило более 200 тысяч человек. Китай предложил создать на море 3 синих экономических коридора, соединяющих Азию с Африкой, Океанией и Европой. Данное предложение содержится в документе под названием «Концепция сотрудничества на море» в рамках инициативы «Один пояс, один путь», который был опубликован во вторник Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР и Государственным океанологическим управлением Китая. В первую комплексную зону свободной торговли в Синьцзяне, Алашанькоу, доставлено 180 автомобилей. Как стало известно, эта партия машин стала самой крупной в зоне свободной торговли, а также самой большой партией автомобилей, которые будут потом отправлены в 5 северо-западных провинций Китая. Как сообщили в администрации Алашанькоу, 180 автомобилей доставлены из Москвы через Казахстан. Малые внедорожники «Нива» будут продаваться на китайском авторынке. Вместе с тем, предприятия в комплексной зоне свободной торговли Алашанькоу активно изучают новую форму продаж автомобилей – интернет плюс импорт целых машин. К настоящему времени удовлетворены заявки потребителей на заказ авто, иномарок через интернет. В настоящее время 14 торговых предприятий по импорту автомобилей работают в комплексной зоне свободной торговли Алашанькоу. Общее количество иномарок достигло 487 единиц. Зона свободной торговли набирает обороты в сфере импорта целых автомобилей и стала важной платформой авторынка в северо-западной части Китая. Как сообщает российское новостное агентство «Спутник», на днях в Обществе российско-китайской дружбы в Москве было проведено заседание по случаю 16-летней годовщины подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и Российской Федерацией. Подписанный в 2001 году лидерами двух стран документ охватывает различные сферы двустороннего взаимодействия и продолжает оставаться институциональной основой российско-китайских отношений на современном этапе. Выступая на заседании, посол КНР в России Ли Хуэй отметил, что политическое взаимодоверие между Китаем и Россией уже поднялось на новую высоту. Стороны также являются важными партнерами в экономической сфере. Непрерывно повышается и уровень их координации в решении глобальных проблем. Председательствовал на заседании член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев. Он отметил, что ОРКД играет особую роль в укреплении дружбы между двумя странами и содействии развитию их гуманитарных связей. В 1900-2016 году ОРКД провело и приняло участие в проведении 50 мероприятий, посвященных развитию российско-китайских отношений. В этом году оно будет отмечать свой 60-летний юбилей. В мае в России было реализовано 2568 автомобилей китайских производителей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, продажи китайских машин в стране увеличились на 7%, сообщает агентство «Автостат». Отмечается, что рост продаж китайских автомобилей в России зафиксирован впервые за последние 11 месяцев. Лидером среди китайских производителей является Ли Фань. За месяц дилеры бренда реализовали 1273 автомобиля. Второе место заняла компания «Черри», продавшая 520 авто. В первую тройку также вошла «Джили». Владельцев нашли 206 машин этой марки. 19 июня состоялось официальное открытие 52-го парижского аэрокосмического салона в Ле-Бурже. Свыше 10 китайских аэрокосмических предприятий прибыли сюда с самыми новыми результатами. На аэрокосмическом салоне будет впервые представлен макет китайского малозаметного многоцелевого истребителя 4-го поколения «Гуин». Помимо истребителя «Гуин», китайская компания «Эйвик» впервые представляет на аэрокосмическом салоне в Париже передовой учебный самолет Л-15, беспилотные самолеты серии Илун, военно-транспортные самолеты Юн-9Е. Компания CGWIC главным образом продвигает на нынешнем салоне продукцию, включающую ракеты-носители Чанчжэн-3Б, Чанчжэн-2Г, Чанчжэн-5 и Чанчжэн-11, а также платформы для спутниковой связи и спутникового зондирования серии «Дунфунхун», возвращаемые аппараты с возможностью повторного использования. По сообщению организаторов аэрокосмического салона, в этом году ожидается, что на выставке будут представлены около 140 гражданских и военных самолетов. В Ле-Бурже китайская корпорация коммерческой авиации впервые представила компоновку салона китайско-российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и провела его презентацию. В этом самолете существует первый класс, бизнес-класс и эконом-класс, всего 280 сидений. На нынешнем салоне китайская корпорация коммерческой авиации впервые представила компоновку салона регионального пассажирского самолета ARJ-21 и самолета C-919. 19 июня в Китайском культурном центре в Минске открылась неделя нематериального культурного наследия Китая, на которой будут организованы выставка и мастер-класс, а также лекции и театральное представление. Выступая на церемонии открытия, посол Китая в Беларуси Цуй Цимин отметил, что китайско-белорусские отношения во всех областях достигли значительных результатов, в том числе и в сфере культуры. В течение последних 25 лет с момента установления китайско-белорусских дипломатических отношений китайско-белорусские отношения непрерывно развиваются, сказал он. Двустороннее деловое сотрудничество в различных областях принесло значительные результаты, в том числе культурный обмен и сотрудничество между двумя странами с каждым днем набирают обороты. Посол выразил уверенность, что неделя нематериального культурного наследия Китая откроет окно в мир китайской культуры для белорусских друзей. Министр культуры Беларуси Борис Светлов на церемонии отметил, что Китай и Беларусь имеют много схожих точек в области культуры. Демонстрация китайской культуры в форме нематериального культурного наследия позволит белорусским жителям больше узнать о глубокой и многогранной культуре Китая, что способствует углублению взаимопонимания между народами двух стран. Число погибших и пропавших без вести в результате пожара в высотном доме в Лондоне увеличилось до 79 человек. Об этом в понедельник сообщила лондонская полиция. Начальник полиции Стюарт Канди заявил, что число жертв еще может возрасти, однако не так резко, как в прошедшие дни. По его словам, будет проведено масштабное расследование пожара, произошедшего в прошлую среду в районе Кенсингтон и Челси. Полиция будет изучать конструкцию здания, произведенные ремонты и его эксплуатацию, а также принятые меры безопасности. Он отметил, что главной задачей сейчас является идентификация погибших, однако предупредил, что не все тела смогут быть опознаны из-за интенсивности пожара. Елисейский дворец в понедельник опубликовал коммюнике, в котором говорится, что согласно процедуре выборов в Национальное собрание Франции, президент Эммануэль Макрон принял прошение об отставке кабинета министров Эдуарда Филиппа, а затем вновь назначил его премьер-министром и велел сформировать правительство. Сообщается, что состав нового кабмина будет обнародован до 18:00 21 июня. Согласно окончательным результатам выборов в межнациональное собрание, которое накануне были опубликованы МВД Франции, по итогам двух туров голосования союзный блок во главе с партией Макрона «Вперед, Республика» получил подавляющее большинство мест – 350 из 577 мест.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее вашему вниманию текущее событие.
Рубрика «Текущее событие». Обзор, анализ, комментарий.
Отношения между Китаем и Узбекистаном неизменно сохраняют благоприятную тенденцию развития, а также неуклонно обогащаются новым содержанием согласно требованиям эпохи. Двусторонние связи были выведены на уровень всестороннего стратегического партнерства в июне 2016 года, и в текущем году отмечается 25-я годовщина установления дипотношений Китая с Узбекистаном. Благодаря совместному строительству пояса и пути Пекин и Ташкент ждет новый подъем в добрососедстве, дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве. Об этом заявил на днях посол Китая в Узбекистане Сун Лицзи в интервью корреспонденту Синьхуа. По словам посла, в настоящее время бурно развивается китайско-узбекское сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Активизируются двусторонние контакты на высшем уровне, укрепляется политическое взаимодоверие. Ведя активную переписку, лидеры двух стран достигли важного консенсуса по укреплению двусторонней традиционной дружбы и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Сун Лицзи заявил, что Узбекистан с древних времен был важным узлом на шелковом пути, и в настоящее время он является важным партнером по сотрудничеству в совместном строительстве пояса и пути. После выдвижения Китаем инициативы «Пояс и путь» руководство Узбекистана неизменно твердо поддерживало и принимало активное участие в строительстве «Пояса и пути», по собственной инициативе состыковывая стратегию развития страны со строительством «Пояса и пути». Посол отметил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделяет пристальное внимание отношениям с Пекином и рассматривает Китай в качестве приоритетного направления узбекской дипломатии, а также одного из самых главных партнеров по сотрудничеству. Мирзиёев в мае этого года нанес государственный визит в Китай и принял участие в форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», что придало сильный импульс всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами. По мнению Сун Лицзи, обмен и сотрудничество Китая с Узбекистаном в области культуры, образования, науки, медицины, археологии, туризма и в других гуманитарных сферах играют незаменимую роль в укреплении двусторонних отношений. Пекин и Ташкент прилагают совместные усилия по поддержанию мира и стабильности, достижению развития и процветания в регионе Центральной Азии. Обе страны на высоком уровне сохраняют взаимную поддержку и тесную кооперацию в таких многосторонних рамках, как ООН и ШОС, что позволяет крепко защищать интересы двух государств. Как сообщил посол, обе страны уже получили первые важные достижения в совместном строительстве пояса и пути. В настоящее время они успешно продвигают важные проекты в энергетике, транспорте, коммуникации и сельском хозяйстве. Сун Лицзи заявил, что в текущем году отмечается 15-я годовщина подписания Хартии Шанхайской организации сотрудничества и 10-летие подписания договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС. Китайская сторона готова прилагать совместные с Узбекистаном и другими государствами-членами ШОС усилия по углублению сотрудничества в сфере безопасности, укреплению создания региональных антитеррористических структур, чтобы общими силами эффективно отвечать на новые вызовы и угрозы в области безопасности. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай. Все о Поднебесной. Ключевые слова на сегодня. Ускоритель, стабилизатор, акселератор. Джу Туй Ци, Вэн Дин Ци, Дзя Су Ци. 19 июня на пресс-конференции по результатам встречи министров иностранных дел стран БРИКС глава МИД КНР Ван И заявил, что главы внешнеполитических ведомств пяти стран обсудили развитие сотрудничества между странами БРИКС на следующие 10 лет и далее. Ван И отметил, что сотрудничество стран БРИКС должно стать ускорителем сплоченного сотрудничества между странами с зарождающимися рынками и развивающимися странами. Механизм БРИКС принадлежит не только Бразилии, России, Индии, Китаю и Южноафриканской Республике, но и всем странам с зарождающимися рынками и развивающимся странам. Ван И подчеркнул, что страны продолжат придерживаться духа и принципов БРИКС – открытости, толерантности, взаимовыгодного сотрудничества, взаимной терпимости и мультикультурализма, использования различных моделей развития. БРИКС продолжит непрерывно расширять круг друзей и масштабы благ, получаемых от сотрудничества, а также продолжит защищать и отстаивать собственные интересы и интересы других развивающихся стран. Сотрудничество в рамках механизма БРИКС должно стать стабилизатором региональной и международной обстановки. Пять стран БРИКС обладают одинаковыми или сходными подходами к ключевым международным и региональным вопросам, выступают в качестве важных сил защиты международной справедливости и содействия миру и стабильности во всем мире. БРИКС продолжит прилагать усилия для защиты ключевой роли ООН в международных вопросах, стимулировать использование политических инструментов для решения актуальных вопросов. Сотрудничество стран БРИКС должно стать акселератором реформирования международного мироустройства и порядка. Страны БРИКС помнят ключевые цели и задачи группы, продолжат сплоченно и скоординированно действовать, прилагать усилия для поддержания многополярности мира и демократизации международных отношений, продвигать международный порядок и использовать международные инструменты, развиваться в более справедливом, эффективном и разумном направлении, использовать мудрость БРИКС и проекты БРИКС в целях совместного процветания и прогресса всего человечества, играть активную и конструктивную роль в формировании общемирового сообщества с общей судьбой. Итак, повторяем три ключевых слова на сегодня. Ускоритель, стабилизатор, акселератор. Джу Туй Ци, Вэн Дин Ци, Дзя Су Ци. Спасибо за внимание. Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
20 июня. 20 июня 2013 года китайский космонавт Ван Япин провела первый в истории КНР и второй в истории человечества космический урок, находясь на борту космического аппарата Тянгун-1 на высоте более 300 километров. При поддержке командира корабля Не Чанхая и оператора Джан Сяогуана Ван Япин провела 5 экспериментов, с помощью которых рассказала о характеристиках движения объекта в условиях невесомости, поверхностном натяжении жидкости и других физических явлениях. В прямом эфире с космической учительницей общались более 330 школьников, которые собрались в аудитории средней школы при Народном университете КНР. Общая аудитория космического урока превысила 60 миллионов учащихся из порядка 80 тысяч китайских средних школ по всей стране. Урок длился 40 минут. Пилотируемый корабль «Тянгун-1», с борта которого проводился космический урок, в будущем станет частью первой китайской орбитальной станции. В апреле КНР обнародовала точное расписание ее строительства. В третьем квартале нынешнего года на орбиту отправится космическая лаборатория «Тянгун-2». В четвертом квартале в безвоздушное пространство аппарат «Шэньчжоу-11» с двумя космонавтами на борту. Он проведет стыковку с космической лабораторией. В начале 2017 года состоится запуск китайского космического грузовика «Тянчжоу-1», который доставит на борт тандема «Тянгун-Шэньчжоу» запасы топлива и других материалов.
В 2018 году на орбиту будет выведен основной модуль будущей орбитальной станции Тяньхэ-1. Он будет обладать 5 стыковочными люками, по 2 для космических лабораторий и пилотируемых кораблей, 1 для космических грузовиков. К 2022 году китайская орбитальная станция будет полностью сдана в эксплуатацию, а к 2024 со списанием Международной космической станции станет единственной станцией на орбите Земли. Ранее китайские конструкторы заявили, что расчетный срок службы китайской орбитальной станции составляет более 10 лет. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание. До новых встреч.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Пекин, Шанхай,
Сянган,
Гугун,
Сиху,
Панда,
Чай,
Пельмени,
китайский самовар.
Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рад новой встрече в программе «Путешествие по Китаю» на волнах нашего радио. В студии Роман Мышковский. Сегодня я расскажу вам об удивительном парке Чжоджэньюань в провинции Суджоу, а пока несколько новостей. Согласно сообщению Комитета развития туризма провинции Юньнань, администрация региона намерена прилагать усилия для ускоренного развития сельского и экологического туризма. Такой шаг поможет росту благосостояния населения и развитию провинции. Планируется, что к 2020 году в селах провинции побывает в общей сложности свыше 200 миллионов туристов. Общее поступление от сельского туризма превысит 250 миллиардов юаней, а количество занятых в сельском туризме работников достигнет отметки в 2,7 миллиона человек. Администрация намерена создать один показательный туристический округ, 15 образцовых туристических уездов и 30 образцовых туристических поселков. Также будет построено 100 новых сел, ориентированных на агро- и экотуризм. Развитие туристического сектора позволит в значительной мере ликвидировать бедность в провинции. Планируется, что благодаря программе развития туристической индустрии к 2020 году 800 тысяч жителей провинции будут избавлены от бедности. На протяжении последних 7 лет в провинции Юньнань агротуризм развивается быстрыми темпами. Создан один из сильнейших в стране уезд с развитой туристической инфраструктурой. Две образцовых базы инновационного развития сельского туризма – 32 образцовых деревни сельского туризма, 350 самобытных туристических деревень, более 500 сел-курортов. Ежегодные инвестиции провинции в эту сферу превышают 300 миллиардов юаней. Помимо этого развивается государственно-частное партнерство. Из частного сектора в сельский туризм удалось привлечь уже в общей сложности 14,5 миллиардов юаней инвестиций. Провинция Юньнань расположена на юго-западной границе Китая и считается в Поднебесной колыбелью цивилизации. Этот район Китая славится великолепными природными ландшафтами, достопримечательностями, а также великолепной природой и климатом. Еще одна новость. Отдел пропаганды ЦК КПК, Министерства культуры и Министерства финансов издали план популяризации традиционной китайской оперы в сельских районах страны. Этот план – часть госпрограммы по сохранению традиционного культурного наследия, направленной на повышение качества культурных услуг в сельских районах. Ответственность за совершенствование общинных культурных центров и подготовку оперных трупп возложена на правительство уездного уровня. В сельские районы также планируется приглашать известных оперных исполнителей с мастер-классами и представлениями. Будут учреждены специальные фонды для поддержки проекта.
Что стоит посмотреть?
Итак, в эфире программа «Путешествие по Китаю», и сейчас я приглашаю вас в парк Чжоу-Чжэн-Юань. Город Суджоу, административный центр провинции Дзянсу, известен своими садово-парковыми ансамблями. Этот древний городок появился задолго до Шанхая и построен на системе каналов. Раньше это был богатый город, и у каждого зажиточного горожанина был свой дом с парком и прудом, всего более 200 таких садов. До наших дней дошли только некоторые, созданные в период между XIV и XVIII веками. Сад уединения, сад скромного чиновника, западный сад, павильон вздымающихся волн, сад мастера сетей и другие классические китайские сады. Некоторые суджоуские парки занесены в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Один из самых известных парков Суджоу – парк Чжоу-Чжэн-Юань, или сад скромного чиновника. Его строили 20 лет в XVI веке для чиновника Ван Сяньчжэня. Площадь парка составляет 5 гектаров, и главное место в нем занимает пруд. По берегам пруда расположены всевозможные павильоны и беседки. Чувствуется любовь к природе, стремление к единению с ней. Династиями Сун, Юань, Мин и Цин в Суджоу было построено много парков. Строительство парка Чжоу-Чжэн-Юань завершено в 1566 году. Этот парк считается одним из выдающихся образцов традиционного китайского садово-паркового искусства и уже поэтому не может быть заброшенным. А вот гармонично вписанным в окружающую его среду и поражающим воображение своим общим великолепием этот сад всегда был, есть и будет. Каждый сад неповторим. Между тем, все они созданы по канонам классического китайского стиля. Обязательные атрибуты садового ландшафта – искусственные горки из камней, растения, водоемы с мостиками, павильоны и беседки. Сады, как часть единого архитектурного комплекса усадьбы, гармонично объединяют жилые помещения с природой. Основной прием совмещения нежилого и жилого пространства – выход в сад из каждой комнаты дома. Комплексы создавались в строгом соответствии с правилами геомантики дзен-буддизма, на которых основан фэншуй. Печально, но наследник первого владельца этого шедевра садово-паркового искусства за одну ночь проиграл большую часть сада. – после чего его хозяева стали меняться и перестраивать сад практически каждое десятилетие. В разные периоды своей истории этот сад назывался «Возвращение к сельской жизни», «Обновленный сад», «Сад книг», «Вспомогательный сад». Лишь в 1949 году все эти части сада, восточная, центральная и западная, были вновь объединены, а к 1952 году закончены восстановительные работы. В 1997 году сад скромного чиновника был внесен ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Восточная часть сада скромного чиновника уступает центральной по размерам, но не по красоте представленных здесь ландшафтов и малых архитектурных форм. Здесь тоже есть пруд с лотосами, на берегу которого находится голубой павильон и восьмиугольная башня весеннего неба. В западной части сада внимание отдыхающих привлекают павильон 36 уточек-мандаринок и павильон магнолий, а также башня отражения воды. Всего же в саду Джо Джен Юань находится 48 павильонов, башен и беседок. Главная часть сада – это большой пруд с насыпными островками, которые соединены друг с другом зигзагообразными крытыми мостами – мостом маленькой парящей радуги и мостом голубой волны. Кстати, если верить традиционной китайской мифологии, злые духи могут передвигаться только по прямой линии, поэтому для защиты жилища дороги, ведущие к нему, должны быть как можно более извилистыми. Главным архитектурным сооружением центральной части парка является павильон Юаньсян, или павильон неуловимых ароматов. Находясь внутри, можно почувствовать аромат растущих в пруду лотосов, благодаря чему он и получил свое название. Павильон увенчан шатровой крышей, а из его высоких французских окон открывается наиболее выигрышный вид на весь сад. Название павильонов, которые находятся на искусственных островах главного водоема сада, тоже весьма поэтичны. Аромат снега и облаков и аромат лотосов. Название «Павильон северных гор» в таком ряду выглядит слишком просто, хотя само строение часто сравнивают с жемчужиной, спрятанной в лепестках лотоса.
Turn 色的清茶。倘若我心中的山水你眼中都看到，我便一步一莲花祈祷，怎知那浮生一片草，岁月催人老，风月花鸟一笑尘缘了。
По самым интересным маршрутам. Поехали!
В эфире программа «Путешествие по Китаю». Продолжим выпуск. В парке на ветвях деревьев развешаны клетки с птичками. Их веселое пение вплетается в зелень водоемов с цветущими лотосами и плавающими утками-мандаринками, символами семейного счастья. В одном из павильонов чиновник Ван любил слушать музыку, для чего в павильоне были обустроены специальные потолки с хорошей акустикой. Большое впечатление производит на посетителей резная мебель, сохранившаяся с XVI века. Также филигранной резьбой отделаны двери и потолочное перекрытие. Во время дождя, укрывшись в беседке, можно насладиться своеобразной музыкой дождевых капель, барабанящих по широким листьям лотоса, которыми зарос весь пруд. Некоторые дорожки в саду выложены из мелких камешков целыми картинами диковинных птиц, фигурок и знаков. Центральный павильон выполнен в виде причалившего к берегу корабля, что должно вызывать ассоциацию с ушедшим на покой чиновником. Наша следующая остановка – Ваньши-Юань, или парк «Властелина сетей». По одному преданию, у чиновника долго не было детей. Наконец родился долгожданный сын, который однажды чуть не утонул. Его спас рыбак, в честь которого и был назван сад. Второй вариант легенды – чиновник был не согласен с политическим курсом того времени и мечтал стать простым рыбаком, чтобы не участвовать в политических играх в стране. Ворота при входе в парк обрамлены резьбой по камню. Дорожки выложены рисунком в виде сетей и цветов лотоса. В парке произрастает 900-летний кипарис. Разноцветные листва деревьев осенью с оттенками от желтого до темно-бордового создает неповторимую картину. Охватить взором весь сад невозможно, так как дорожки извиваются через горки, беседки, галереи. Стоит завернуть за угол, как сразу же попадаешь в другое место. Словами это не описать. Это надо видеть. Одно место, которое следует обязательно посетить, это музей шелка, который знакомит посетителей с историей создания шелка и 5000-летней историей его производства. В главном зале выставлены императорские желто-золотые одежды, расшитые драконами. И драконы, и желтый цвет одежды – все это символы власти императора. В других залах воспроизведен весь процесс производства шелка – от гусениц, поедающих листья тутового дерева, до коконов и бабочек. Некоторые коконы уже плавают в чане с горячей водой. Работница захватывает тончайшую ниточку, зацепляет ее на приспособление в виде прялки, затем еще и еще. Так из этих паутинок получается шелковая нить. Познакомившись с технологией производства шелка, вы попадаете в зал готовой продукции. Цены кусаются, но оно того стоит. Все изделия в магазине высочайшего класса. Стоимость входного билета в парк колеблется от 50 до 70 юаней. Приятной вам прогулки!
流淌在心中的河流，我知道也许它不在任何地方，或是就在我心底最疼痛的故乡。究竟流多少泪才能停止哭泣？究竟回多少头才会看到天空？ 谁能告诉我那汹涌的孤独与渴望，是否就是我梦里永隔千里的河流？月亮这么强，彩虹也那么迷茫，我能做的只是不悲伤，不仰望。 总是在最好的时刻满怀悲凉，只因为生命注定在不羁中死亡。究竟受多少伤才能无视痛楚？究竟走多少路才会回到最初？谁能告诉我那奔腾的迷茫与骄傲，是否就是我心底永隔一世的？
Что помнят, чем дышат. Узнайте культуру в туризме.
Достопримечательности Суджоу – это не только живописные ландшафты и архитектура. Суджоу с его долгой историей и тысячелетним опытом приготовления пищи также является раем для гурманов. Особенности суджоуской кухни заключены в деликатном приготовлении блюд, акценте на качество компонентов. Для многих блюд этой кухни характерен сладковатый вкус. В качестве основных ингредиентов и гарниров используют свежие овощи. Овощные и рыбные блюда этого региона особенно знамениты. Ресторан «Сун Хэ Лоу» имеет 200-летнюю историю, отмечен многими почетными наградами и является одним из лучших ресторанов суджоуской кухни. Этот ресторан давно завоевал любовь местных жителей. Главными блюдами здесь являются запеченная утка и свинина с вишневым соусом, пресноводная рыба, креветки. Очень популярен местный угорь, который готовится по старинному рецепту. Суп из белой рыбы – неотъемлемое блюдо любого банкета в Суджоу. Это легкий суп, основным ингредиентом которого являются мальки рыб, а ветчина, кусочки бамбука и зеленые овощи добавляют супу специфический аромат. Впервые о блюдах озера Тайху упоминалось более 1000 лет назад, в эпоху правления династии Тан. Тогда чиновники и торговцы любили устраивать банкеты на кораблях и смотреть на воду во время пиршества. С 1994 года корабельные блюда стали пользоваться большой популярностью в районе Гуанфу, который находится на восточном берегу озера Тайху. Сейчас рядом с рыбацкой пристанью пришвартованы корабли-рестораны, предлагающие большой выбор разнообразных блюд, включая блюда из рыбы, выловленной в озере Тайху, а также всевозможные домашние деликатесы. Есть одно особенное местное блюдо, известное на весь Китай. Называется оно «рыба-белка». Блюдо готовится из местной рыбы, она не костлявая, что добавляет ей ценности. Такое название блюдо получило за свой внешний вид. Дело в том, что рыбное филе, не отделяя от позвоночника, нарезают мелко и глубоко, таким образом, что после обжарки во фритюре оно становится золотистым и напоминает беличий мех. Кисло-сладкий красный соус, которым полита рыба, добавляет подобие. Вы также можете заказать жареных улиток и тушеного угря. Самые известные суджоуские рестораны находятся в туристической зоне. Это тоже местная достопримечательность, куда любят заглядывать иностранные туристы. Кстати, побывайте на городском рынке. Это место позволит вам наилучшим образом познакомиться с кулинарными традициями города. Рынок занимает целый квартал. Здесь много магазинов, ресторанов национальной кухни и лавочек с сувенирами. В ресторанах на рынке можно отведать знаменитое блюдо – мохнатого краба под соевым соусом. Уважаемые слушатели, наша программа подошла к концу. В студии работал Роман Мышковский. Всего вам доброго и до встречи через неделю.
Передача из Пекина окончена. До свидания.